Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Сегодня 14 июля. Это дневной эфир, который называется «В рабочий полдень». Это новости. Ну, к сожалению, великому Дональд Американович пока еще ничего не сказал, потому что рановато у них там, рановато, понимаете, собирается с мыслями. Тем не менее, ну, вокруг да около есть разные интересные сообщения, которые я вам скажу. Если вдруг в момент нашего эфира, он продлится приблизительно час, вы увидите какие-то сообщения, связанные с Трампом, пожалуйста, в Ютубе, в StreamYard'е, ну, в Ютубе имеется в виду, бросьте, пожалуйста, это сообщение. Я знаю, кому в данном случае верить, и буду очень рад. Спасибо. Будет вам спасибо за помощь. Сейчас чуть-чуть укрупню изображение. Ну, вот хотя бы так. Марго видно? Видно Марго. Ну, уже хорошо. Давайте начнем с украинских новостей. Шахеды атаковали Сумы. Есть попадания в учебное заведение и раненые. Россияне ударили по Сумской области. Двое погибших, четыре раненых. Российские дроны ударили по Днепропетровщине. Ранен взрослые, двое детей. ПВО ночью сбило 108 БПЛА, есть попадание в 10 локациях. Между прочим, я вам прочитаю, по-моему, я засейвил эту новость. Это довольно интересная история. В Украине увеличилось, там с начала войны было много, сбивали. После этого какой-то, ну такая какая-то странная, такой странный был провис. Я читал по этому поводу много разного материала. Ну, во-первых, это связано было с совершенствованием российских дронов. А во-вторых, понимаете, да, были, ну, по количеству и так далее, были проблемы Украины. Сейчас немного эта история выполняется. В общем, дроновая война – это не война какими-то там безумными ракетами, а скоро это будет война безумными ракетами, потому что в Украине ракет этих становится все больше и больше. А скоро их будет пугающе больше, потому что, ну, вы знаете, Европа оклемалась, и она, так сказать, совместно с Украиной. То есть им все равно надо производить эти ракеты. Но так лучше их производить вместе с Украиной. Теперь на Запорожской атомной электростанции была стрельба. Возле реакторных блоков нашли гильзы, сообщает МАГАТЭ. Заходить в эту новость не буду. Ну, так сказать, да. Теперь важное событие. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлок в понедельник 14 июля прибыл с визитом в Киев. Среди тем, которые украинская сторона хочет поднять во время визита Келлога, отмечено оборону, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита гражданских, усиление сотрудничества между Украиной и США. Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу – это принцип президента США Трампа, и мы поддержим этот подход. Это сказал Ермак. Здесь фотографии, абсолютно пустой перрон, спецпоезд, его встречают. Тут я должен сказать, что раньше я не понимал, почему Келлок, вообще, почему он приехал в тот момент, когда Трамп должен сделать всякие разные объявления, важные для Украины. Сейчас мне это становится понятнее. Почему? Потому что, по всей видимости, те объявления, которые будут сделаны, они касаются практических вещей, которые должен согласовать Келлок, находясь именно в Украине. Вот почему он приехал, и приехал даже на неделю. Потому что он знает, как выглядит Буча, как выглядит Ирпень. Это не номер один в его историях. А я думаю, что они будут говорить о самых насущных вещах. которые требуют Соединенные Штаты. Естественно, они будут говорить о покупке оружия, как это все будет. Они будут говорить вокруг оружия, если можно так сказать. Например, прибывающее американское оружие, если оно будет в большом количестве, я вам прочитаю, но прямо говорят, что засыпет. Куда это оружие будет идти? Это дальше деньги. Кто будет контролировать эти деньги? Дальше. Вы знаете, что самая важная история – это правительство, обновление украинского правительства. Дальше посол в Соединенных Штатах. Мы знаем уже, что Умеров. Будет очень тонкий вопрос, о котором придется разговаривать, и где я так предполагаю, что Келлок будет давить на Зеленского. Нужно, чтобы господин Залужный приносил пользу. Вот. Какую он пользу будет приносить, посмотрим. То есть изменение правительства, и самое главное, это выборы. Это выборы. Не потому, что Зеленский продолжает не нравиться Трампу, тут другая история. С одной стороны, как бы Рубикон прошли вот этого ненравления, если можно так сказать. А с другой стороны, есть проблема все-таки связанная с... Вот, понимаете, как бы нам не хотелось, так сказать, откинуть эту проблему, она существует. Дело в том, что не может Путин подписать мирный договор с Зеленским. Не может. Ни при каких обстоятельствах. Не может. С кем угодно. Хоть с Трампом, хоть с Анжелой Дэвис. По-моему, она еще жива. Не может. Это невозможно. Это не даст ему возможность сохранить лицо. А по всей видимости, вот эта крысиная морда, она заботится о своем лице. Но я совершенно не понимаю, несмотря на то, что Шмыгаль заявил, и было заявление главы парламента Украины о том, что они сейчас разрабатывают законопроект, как можно провести выборы в процессе войны. Мы говорим, что это невозможно, а они чего-то там делают. При этом я хочу сделать анонс. Сегодня у нас в вечернем эфире, я постараюсь включить такого замечательного аналитика Степана Гавриша, который конституционалист и был членом правительства, невероятно умный человек, у которого есть самые разные идеи. Он мне изложил в украинской передаче свое видение, как... Нет, это было просто в частной беседе, прошу прощения. Но вот сегодня он расскажет вам, как он видит, как можно провести выборы. И мы поспорим по этому поводу, и вы зададите ему вопросы и так далее. И вообще, к этому времени, я так понимаю, все-таки это будет 21 час по киевскому времени, господин Трамп уже сделает свое заявление, хотя фиг его знает, и мы сможем плодотворно это дело обсудить. Плодотворно. Теперь Axios или Axios, они опубликовали такой слив, который, по всей видимости, говорит о том, что послужило такой окончательной точкой, окончательным сломом в ощущении Трампом этой войны. Почему Трамп закусил у дела? Еще раз, я говорю, что может сегодня это все свершится, может не свершится. Не думайте, что я в этом смысле оптимист. Трампа мы все очень хорошо знаем его изменчивость. Мы все думали, что его там раздражало то, что Путин ему там хамит, что он там, нет, но выясняется немножко другая вещь. В ходе телефонного разговора 3 июля президент России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что в ближайшие 60 дней он планирует очередную эскалацию на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые Путин считает своими. По словам источника, осведомленного о ходе телефонного разговора, Путин четко дал понять, что планирует дальнейшую эскалацию в войне с Украиной. Ну, вот это то, что мы с вами называем летнее наступление. В частности, Трамп рассказал президенту Макрону, что Путин в течение следующих дней снова предпримет попытки оккупировать территорию в административной границе украинских регионов, где Россия имеет значительный плацдарм. Президент США сказал Макрону, что глава Кремля хочет забрать все это. Вот такое сообщение, да? По всей видимости, в европейском сообществе очередной удар по Российской Федерации. Рейтерс, в европейском сообществе согласились снизить предельную цену на российскую нефть на 15%. Это не до 45 с 60, до 45 долларов, но хорошо, уже на 15%. Все элементы согласованы, хотя одно государство-член все еще имеет техническую оговорку. Ну, вы знаете, тут непонятно. В общем, Словакия. Предельная цена будет составлять около 47 долларов за баррель, исходя из средней цены российской нефти за последние 22 недели, минус 15%. Кроме того, цена будет пересматриваться на основе средней цены на нефть каждые 6 месяцев вместо предложенных 3. Словакия, которая задерживала предложенный пакет мер, все еще ожидает заверения от Еврокомиссии относительно своих беспокойств, относительно планов постепенного прекращения поставок российского газа, но согласилась на новые меры. Я здесь не очень понимаю, как-то выскочило у меня из внимания моего, позиция Венгрии, которую чморят уже все, кто только может, потому что, ну, действительно, это такой анахронизм, понимаете, это Венгрия. Ну, ладно, во всяком случае, со Словакией, вы знаете, что Рубио звонил Фицо, и они говорили, после этого Фицо, наверное, открыл свой чемоданчик путинский, и после этого было, что он согласился. То есть, вот тут нужно понять, в чем вот эти согласия. Там есть как бы два этажа. Первое, вот это, я бы сказал, этаж имени Орбана, когда ничего, мы не согласны, то, потому что это навредит политически и так далее, и так далее. Или там, например, огромная страна заберет у нас все деньги и так далее. То есть все деньги вообще, понимаете, вот там возьмет и заберет. Это не финансовое, это политическое заявление, и все это прекрасно понимали. После того, как объясняешь, я вот не знаю, Орбану объяснили или нет, Фицо начинают объяснять, что он там получит очередные 1000000% тарифов, да, на там какую-то сливовицу. Не-не, Словакия очень достойная страна, у нее музыка очень хорошая, вы знаете, я очень музыку люблю, и когда была Чехословакия, все равно была такая фирма словацкая, Пантон называлась, которая выпускала хорошую музыку. Там хорошие музыканты, и словацкий язык, он близок к украинскому, близок к русскому, и поэтому я даже понимал, чего они поют. Вот. Хорошая у них музыка была, хорошие коллективы. Ну, страна маленькая, достаточно бедная, и, безусловно, дружить с Россией она только может в контексте, чтобы не полезли цены за отопление. Ну вот они пытаются сейчас это дело разрулить. Это дело важное. Жуткая абсолютно история, она, правда, не имеет отношения к Украине. Перевожу. В ирландском городе Туам, Ирландия, начались раскопки на территории бывшего католического бывшего католического, черт, как-то перевести, ну, детского дома, давайте скажем так, для матерей и новорожденных. Saint Marie Mother and Baby Home. Считается, что именно здесь похоронены останки целых почти 800 детей, которые умерли между 25-м и 61-ми годами, пишет Guardian. Археологи и судмедэксперты работают на площади около 5000, около 5 квадратных километров под руководством и так далее. Считается, что работы должны быть около 2 лет. Но вот я не понимаю, значит, нашли там какие-то кости детей под бетонной плитой в свое время. И, ну, в общем, если найдут, то кое-кому, кое-кто прекратит свое существование. В Германии говорят, что Европа может профинансировать больше 3 патриотов для Украины. Во время атаки на Львов враг уничтожил производство брендов одежды Unit и Maiklen. Maiklen, как-то так. Ну, не знаю. Ну, я горюю. У меня нет этой одежды. Значит, американские фонды, вот важно, понимаете, вот это вот важно. Распродаем Украину на пользу Украине. Американские фонды получили контроль над одним из крупнейших зерновых терминалов в Одессе. Ну, теперь посмотрим, как по этим терминалам будет бить Россия. Импорт угля в Китае обвалился до самого низкого уровня за 2 года. Доля Netflix в рейтинге самых популярных сериалов снизилась с более чем 80% до 50%. Я не знаю, горевать или нет, я на Netflix подписана Катя, но я смотрю с других источников. Дальше. Я смотрю свежее и имеющее отношение к Украине. В Украине стоимость гектара земли за 4 года выросла на 60%. Ну, вполне понятно, землю можно покупать, но все те, кто визжали, ну, в частности, Юрия Владимировна Тимошенко, которые кричали, нельзя разрешать продавать землю, это наше достояние и так далее, все это, а потому что Запад скупит землю. Да пусть скупает, лишь бы на этой земле что-то росло, и чтобы было больше американцев на каждый квадратный метр. Или не обязательно американцы, да любые. Так, теперь начинается. Алексей Пащенко. Взлет МиГ-31. Ночью будет бомбардировка. Это вам сказал этот МиГ-31? Киев тревога. То есть он пишет, что ночью. Ну, Киев тревога, я понимаю. А почему ЕС не может применить статью 7 против Венгрии? Светлана Баскина. Может. Но не хочет. И я бы тоже не хотел. И я вам объясню, почему. Можно вообще собраться всем и исключить Венгрию. Ну и Словакию. Ну, Словакию не надо. Она как-то более... Ее можно больше убедить. Можно Венгрию исключить. Значит, ответьте, как говорила Оля Журавлева, наша замечательная ведущая на «Эхе Москвы». Есть такое выражение. А догадайтесь с 3 раз, что будет после этого. Чьим верным слугой, фактически территорией, отстаивателями интересов станет Венгрия? Ну, догадайтесь с 3 раз. Нас обидели. Тем более, что и народ будет за венгерский. Потому что Россия у них ассоциируется с газом за 3 копейки, понимаете? А венгры, они такие, как русские. Они такие, как все. Если можешь сэкономить копейку, так ты же не о высоком будешь думать, да? Главное вообще в нашей жизни – это теплый туалет. Вы меня простите. Если он на улице, то к звездам как-то меньше тяга и к прекрасному. Понимаете? Джоконду лучше воспринимается, когда ты сходил в теплый чистый туалет. И не думаешь, где купить туалетную бумагу. Извините меня, да, я циничен, ну. Поэтому не надо дарить Венгрию. Ну, кроме того, там происходят всякие разные процессы. Вы знаете, что у Венгрии очень сильна оппозиция. Там, естественно, мэр Будапешта ярый противник, хотя против него там куча уголовных дел. Он явный противник, ярый противник Орбана. Поэтому, может, там и власть сменится. Зачем? Не надо. Не надо. Это в каком-то смысле продолжение разговора, когда некоторые ярые россияне, я имею в виду из тех, кто на Западе сейчас, кричат мне: «Матвей, я разорву свой русский паспорт, я выйду из российского гражданства». Я говорю: ну, дари Россию оркам. Дари, кто тебе не дает? Смотреть надо, мне кажется, стратегически. Никто не вечен, ни Путин и ни Орбан. Теперь то, что я для вас засейвил, это самое разное. И важно то, что здесь, ну, все вокруг возможного заявления. Возможного заявления Трампа. Светлана Баскина: так пускай и дальше, что ли, Венгрия будет гадить. Есть на нее право. Они нашли, как обойти это дело. Да не беспокойтесь, все будет в порядке с Венгрией. Гадить, гадить. Из-за того, что у вас квартира засрана, вы же ее соседям не отдаете, вы убираете, правда? Президент РФ Владимир Путин вот рассказал Трампу, что армия предпримет новое большое наступление. Общение с Путиным, видимо, убедило Трампа, что российский президент не собирается прекращать боевые действия. Это повлияло на его решение. В марте 21 года, ну, герои сегодняшнего времени, как сказать, ну, те, кто будут и рулить Россией в ближайшее время. В марте 21 года 19-летний Федор Хижин нанес своей девушке Анастасии 59 ножевых ударов. Когда 59 ножевых ударов, когда та отмечала 17-летие. Совершив убийство, преступник украл у девушки деньги и уехал. Его задержали, когда он решил встретиться со своей подругой в Кемеровском торговом центре. Незадолго до случившего Анастасия написала в Твиттере, что ее парень нанюхался метфедрона. И, значит, ну и так далее. Там дальше читать не буду. 31 августа следующего года Новосибирский областной суд приговорил Хижина Федора Константиновича к 15 годам лишения свободы. Лишение свободы по статьям об убийстве и краже. Впоследствии сведений о судьбе осужденного не было. В декабре 24 года на сайте Санкт-Петербургского университета БГТУ «Военмех» появилась заметка о награждении студентов-участников специальной военной операции. В числе награжденных оказался Хижин Федор Константинович. Он сфотографировался с исполняющим обязанности ректора университета. Значит, он сел, ушел по СВО, После этого пришел героем и по квоте поступил в этот университет. Вот это, уважаемые россияне, которые нас слушают, это, по всей видимости, вот ваша будущая элита. Ну что делать? Но есть и другие примеры. Сковородой по голове, пишет Z-канал. А, нет, не Z-канал. Извините. Пишет мой знакомый. Он не Z. Сковородой по голове. Крымчанка избила мужа за поддержку войны в Украине. Олег из Севастополя развесил по дому флаги с буквами Z и V. Супруга не оценила патриотические порывы, огрела его сковородкой, а когда он отключился, воткнула головой в мусорное ведро. Мужчину из Севастополя зовут Олег, ему 43 года. По информации канала, 3 года назад он встретил женщину своей мечты, Светлану. Светлана, мы поддерживаем ваши действия, не останавливайтесь. Отлично. Ну, вы понимаете, что есть скептики всякие разные, которые, значит, иронизируют, пародируют Трампа, который нифига не сделает и который опять будет всякую фигню городить. И вот как они это делают. Значит, Дональд Джей Трамп. Уже завтра я жестко обращусь к Путину и в 1488 раз скажу: «Владимир, стоп!» А если он не захочет, я жестко подожду еще 2-3 недели и еще раз скажу: «Владимир, стоп!» А если он и на этот раз не захочет, я сделаю страшную для России вещь. Скажу: «Владимир, стоп!» в 2 раза громче, чем в предыдущие разы. Шикарно. По информации источников Генштаба Российской Федерации, ну, не понимаю, по информации, вот что они дают кому-то эту информацию, кроме Путина. Если Путин немедленно не остановит войну в Украине, через 4 месяца боевые действия полностью перейдут на российскую территорию. Тогда Россию от полного разгрома не остановит ничто, даже полная мобилизация. Армию просто нечем будет вооружать. Ну, не знаю. Я вам прочитал, потому что вот как говорится, как новость. Теперь какой страшный удар по всем украинцам. Страшный удар. Вы знаете, я в 2 часа ночи проснулся. В 4 проснулся, в 6 каждые 2 часа я думал об этой новости, потому что как это пережить? Ну как это пережить? Понимаете? Ведь что нужно украинцу? Украинцу нужно, во-первых, простить Россию. Вы помните, да, было предложение? Простить. Давайте ее простим. Простить Россию, отдать территории, а потом поехать в Москву, постоять у мавзолея Ленина, зайти в него, посмотреть на Ленина Владимира Ильича, пройтись по Абрикосовой, свернуть на Виноградную, ну и так далее, и так, понимаете, Березки опять же. Но, понимаете, в чем дело? Все помню, Русь-матушка. Пограничная служба России выносит в отношении граждан Украины, которых не пустили в страну, решение о запрете въезда в Россию на сроки от 20 до 50 лет. Такая история, да? Изольда, я бы ответил на ваш вопрос, но вы мне тыкаете. Пока оставайтесь здесь, но еще раз тыкните, и вас здесь не будет. Потому что когда Матвей, как ты считаешь... Изольда, так ко мне можно обращаться, только если вам где-то между 120 и 150 годами. Остальное – это плохое ваше воспитание. Ну и потому, что вы дальше пишете, тоже такое говнистое немножко. В общем, поработайте над собой. Если получится, оставайтесь. Нет, Я посмотрю, и может, вы останетесь, а может, и уйдете насильно. Которых не впустили в страну решение о запрете въезда в России на сроки от 20 до 50 лет, пишет ТАСС со ссылкой на судебный материал. Изучив эти данные, агентство пришло к выводу, агентство ТАСС, что чаще всего украинцев не пускают в Россию из-за выявленных в их гаджетах связях с ВСУ, спецслужбами поддержки киевского режима, отрицательного отношения к СВО и Российской Федерации. В одном из документов, например, говорится, что гражданку Украины задержали на пограничном контроле из-за того, что обнаружили в ее соцсетях положительные реакции на публикации с военнослужащими ВСУ и заинтересованность в контенте проукраинской направленности. После проверки женщину не впустили в Россию и запретили въезд до 1974 года. В другом случае украинцу закрыли въезд из-за отрицательного отношения к войне и действиям российского правительства, а так бы, идиоты, а также обнаруженных у него в телефоне контактов сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины. Ему запретили на 20 лет до 1944 года. Ну, я дальше читать не буду, но вы понимаете, да, украинец, который едет в Россию, во-первых, он берет с собой визитную карточку Яроша, вешает нацистский знак, делает татуировку на спине портрета Гитлера, но самое главное, в телефоне он оставляет координаты, причем там Петро, зам руководителя СБУ. Мой друг, я работаю на него. Ну вот понимаете, да? В общем, короче говоря, мне всех вас очень жаль, потому что ТАСС пишет, что некоторые украинцы, которых не пустили в Россию, пытаются обжаловать это решение, ссылаясь на то, что давно живут в стране, имеют ВНЖ, недвижимость супругов россиян. Однако московские суды не удовлетворили ни одной такой жалобы. Я хочу сказать, что вот, Алексей Шоги или Шаги, извините, я не знаю, он спрашивает, зачем украинцу вообще ехать в Россию? Вот здесь очень важный вопрос. Я очень рад, что этим людям дали подсрачники. Вот почему. Потому что их спасли от тюрьмы. Потому что если ты пересекаешь границу Российской Федерации, у тебя обнаруживают, что Петро, мой друг, зам руководителя СБУ, то тебя впускают в Россию, останавливают на выходе из аэропорта, и ты получаешь 25 лет каторги. Понимаете? Нет, тут врут они, никуда украинцы не едут в Россию. Послушайте меня. Украинцы разные. Украинцы разные. И некоторые из них, например, едут, ну и так далее. Ну, хорошо, если не едут, но вот не, значит... Значит, вот не доведется, не доведется. Вот вам не доведется. Понимаете? Ну, не пустят вас. Значит, есть два случая. Вы знаете, одну девушку, она там гражданка Америки, женщина. Она приехала в Россию, приехала здесь свободно и так далее. Ее там чуть не изнасиловали. Ну, видео есть. Там первое видео, где она говорит, наконец-то я избавилась от проклятой Америки. А на следующее она вся побитая, говорит, они напали на меня и так далее. Но тут еще другая история. Боже, какая прекрасная история. Американская семья уехала в Россию за традиционными ценностями. Они очень много делали research. Тут вставлены, значит, вот эти западные слова замечательные. То есть они долго были в поиске. У них очень strategic thinking, то есть стратегическое мышление. Поэтому заранее все было изучено и спланировано. В России выяснилось, правда, что они не могут открыть счет У них нет медицины, и детей не берут в школу. Но это не страшно, потому что есть выход. Папе надо просто подписать контракт на год в СВО сварщиком. Он через год точно вернется, им дадут гражданство, и тогда все наладится. Казалось бы, план надежный, как швейцарские часы. Research плюс strategic thinking. Но папа вышел на связь и сказал, что, кажется, его почему-то отправляют на штурм. Мама в полном соответствии с традиционными ценностями на радостях запила. Продолжаем наблюдать. Ну, у них две дочки. Вот автор пишет, девочек очень жалко только. Вот когда говорят, что, ну, так сказать, в России все хорошо и так далее, и так далее, тут надо обращать внимание и на, знаете, на вот такой абсолютно ясный последовательный критерий, который называется «А возвращают ли россияне кредиты?» Выясняется, что нет. Просроченная задолженность россиян по кредитам впервые превысила 1,5 триллиона рублей. Россиянам все труднее обслуживать кредиты, набранные за 23-й, за 4-й год. За май увеличилась настолько-то, превысила 1,5 триллиона рублей, та-та-та-та-та. В общем, короче говоря, это сообщает Moscow Times. Ну, как-то вот, понимаете, все хорошо, но... Пишет Иван Яковина. Президент Дональд Трамп объявит сегодня о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать и наступательное оружие, сообщили Axios, два источника, знакомые с планами. Два источника сообщили, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты дальнего действия, способные достигать целей в глубине российской территории, в том числе в Москве. Однако ни один из них не был в курсе окончательного решения. Дальше Иван Яковина пишет. Дед, конечно, может передумать, но я все же убежден, что никуда он не денется и начнет помогать Украине. Против течения истории не попрешь. Да? Ну да. Теперь одна новость крайне неприятная. Я знал этого человека. Есть такой, мы с ним вместе учились. Он, правда, был на актерском факультете. Мы учились вместе в ГИТИСе. Юрий Мороз. Я запомнил его, худенький такой парень, блондинистый. После этого он, я еще прочитаю о нем, потому что вы уверен, ну, те, кто интересуется российским кино, а он не был, он не зиганутый, он снимал кино, в общем, умер, к сожалению, от онкологии. Ну вот хорошие новости. Пишет Маша Слоним. Сегодня The Times цитирует ведущего врача NHC, не знаю, что это такое, который говорит, что лечение рака приближается к золотому веку, поскольку эта болезнь становится управляемым состоянием, а не смертельным приговором. Профессор Стивен Поуис утверждает, что прорывы в медицине ускоряются такими темпами, что, опираясь на прогресс, который привел к удвоению выживаемости за 50 лет, ребята, удвоение выживаемости, не продолжительности жизни, а выживаемости. Я говорил вам уже, что, ну, у меня в жизни, как и любого человека в этом возрасте, было это National Health Service. Очень хорошо, доктор Игорс. Спасибо вам за помощь. Вы внимательны. Мне сделали несколько операций. Думаю, что, ну, одна операция просто сохранила мне жизнь. Другая операция позволила мне нормально существовать, скажем так. Ну, так сказать, во всяком случае, я думаю, что я не смог бы вести этот эфир по самым разным причинам и оставил этот мир несколько раньше. Понимаете? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, действительно, медицина... Просто, а сейчас еще с созданием искусственного интеллекта, Светлана Баскина, это у него дочь Дарья Мороз, да. Понимаете, ну, в общем, вот такое. Поэтому, конечно, мы с вами знаем, что рак – это не одна болезнь, что все так или иначе умрут от рака. Понимаете, да? То есть вот генетические ошибки и так далее, слабая сопротивляемость организма и прочее. Ну, в общем, короче говоря, вы все знаете, медицинские статьи читали. Но разговор идет вот как с ВИЧ. ВИЧ сейчас не приговор, как вы знаете, как, между прочим, и диабет второго типа и первого типа. ВИЧ – это управляемое теперь состояние. И вот уже, я помню, это где-то, наверное, лет 20 назад, все больше и больше было разговоров, значит, больше было разговоров, все больше о том, что, ну вот знаете, началось такое, рак – это не приговор. Я сейчас сойду с этой темы, я знаю, что она неприятная. Что рак – это не приговор. Его переводят, ну вот, в контролируемое состояние, я говорю, в ремиссию, значит, и так далее, да, контролируемое состояние. Ну вот тянут тебя и так далее, ну и хорошо, вот и тянут, понимаете, ну что делать, все мы смертны, болезни существуют, но в два раза выживаемость увеличилась. NHC находится на пороге революции в лечении, которая будет включать в себя внедрение препаратов, тренирующих иммунную систему, убивать раковые клетки и использование генетических тестов для подбора индивидуального лечения. Эта эра персонализированной иммунотерапии становится частью рутинного лечения рака для тысяч пациентов NHC, утверждает доктор, представляя оружие против ранее смертельных видов рака. Мы находимся на пороге золотого века в лечении ряда видов рака. Люди живут дольше, выживают после этой болезни, и мы излечиваем некоторые виды рака. Эта тенденция будет со временем продолжаться. Ну, спасибо. Доктор Игорс, спасибо. Значит, пишет Леонид Кацва. Вопрос к разбирающимся в международном праве. Не есть ли это объявлением войны? Телеграм-канал «Голос Израиля» сообщает, что высшая шиитская религиозная власть из 400 ведущих шиитских марджей аятол из семинарии Кум в Иране, включая аятол Макрима Ширази, Нури Хамедани и Субхани, издали фетву о мухарибах, приговаривающих казни врагов ислама, включая Трампа и Нетаньяху, и объявляющую борьбу против США и Израиля священным джихадом. Согласно этому представлению, любой человек или режим, угрожающий исламскому правлению, считается мухарибом и приговаривается к смерти, а любой мусульманин может привести приговор в исполнение. Вот я считаю, что это сейчас наибольшая опасность, и это не шутка. Вы знаете, значит, что писатель этот британский, напомните мне его фамилию, сколько на него было покушений, и в конце концов на него опять напали, у него один глаз теперь не видит и так далее, да? Значит, не стоит это недооценивать. Значит, это вот как борьба с атомной бомбой, только идеологической. Вот здесь я хочу прочитать Игоря Коршунова. Мой сын умер от рака мозга в 36, после постановки диагноза прожил 3 месяца. Где все эти достижения борьбы с раком? Их не было и нет. При четвертой стадии ничего не поможет. Уважаемый Игорь, я вас очень уважаю. Я ценю вас, что вы здесь. Мне безумно, я безумно вам сочувствую. Как вы понимаете, в моей семье, в моем окружении очень много людей умерли от рака. Только если вы еще раз такое напишете, я вас забаню, потому что это запрещенный прием. Еще раз, я понимаю вашу горечь. Я все понимаю. Но при чем тут это, то, что вы написали, и то, что я прочитал? Где это? Там это. Работают над этим. Не надо так делать. Я тоже могу выкрикнуть свои горести и спросить доколе. Доколе, пока не найдут решение, дотоле. Не надо так. Я же не буду вам рассказывать, как у меня тут родственники мои в вполне молодом возрасте. Вот эта тетка, которую побили из Америки, пишет Аркадий Бабченко. Да как же так-то? Может, что случилось? Ошибка какая-нибудь великодуховная в скрепах произошла. Как же православные так с тобой, с христианской-то душой, бедняжка? Новая родина тебе, дочка, всегда. Ну не расстраивайся, не плачь, попытай счастье в Палестине с христианским смирением. Свободу Анжели Демис, а потом в Северной Корее, потом в Иране. In God we trust. Халилуя. Героиня фильма Russia Today, приехавшая из США в Россию. Это другая, это не то вот ту семью, которую я рассказываю. Из-за дискриминации подверглась российскому нападению в собственном доме. Причем видео снято, видео. Гражданка России Франсин Вилла опубликовала видео, на котором со слезами на глазах и следами крови на лице рассказала о конфликте с соседями из-за оставленных в коридоре вещей. Напали на меня муж и жена. Сказали, я уничтожу тебя. Дальше мат. Прямо мне такие слова говорят плохие, говорит она на видео. И там действительно она снимает, а там ходит светленькая такая русская красивая. Ее муж на лестничной площадке говорит, ты кто такая? Ты что тут делаешь? Давай езжай к себе. Познакомилась? Это хорошо. Вот мы говорим суд в Гаге, в Гаге. Суд в Гаге. Между прочим, я хочу вам сказать, что это же мы говорим не о суде в Гаге, конкретное место, да, вот Гаг. Мы говорим о, значит, суде над военным преступником. И я вам хочу сказать, что мы-то с вами знаем, так сказать, Гагский трибунал и так далее, а оказывается, первый международный суд над военным преступником состоялся в Священной Римской империи в 1474 году. Питер фон Хагенбах, я, правда, не понимаю, почему Священная Римская империя и 1474 год, не знаю, но не суть. Питер фон Хагенбах был признан виновным в зверствах, совершенных во время оккупации Брайзаха, и обезглавлен. Ну, этот человек замечательный, я его знал лично, это кинорежиссер Александр Мита. Вот он. Вы прекрасно знаете его фильмы «Сказка странствий», «Экипаж». «Экипаж» супер-пупер, невероятно. Вот новость, Женя Витошкин мне сбросил. Значит, новость вот какая. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины. Я вам потом расскажу о Свириденко, кто она такая, просто сейчас другая тема. Но он поставил еще множество всяких фильмов, в частности, грандиозный абсолютно фильм «Гори, гори, моя звезда», потрясающий фильм, и «Сказка странствий». Умер в 92 года, хорошо пожил, замечательный человек. Никогда не поддерживал всякие ВЭТ и ЗЭТ. Нормальный, нормальный человек. Это я вечером прочитаю. Вот это вот, развлеку вас немного. Пишет Юлия Мучник. А младшая, которая уже 8 лет слушает, смотрит, читает все в основном на всяких других языках, огорошила вдруг вопросом. Я, говорит, на днях пыталась вспомнить, что ты мне в детстве на ночь, усыпляя, пела такое страшное, довольно про какого-то мужика с кровью на рукаве и след кровавый там еще. Я вынуждена признаться, что пела ей про Щерса. А зачем? – спросила она. Ну, потому что это одна из очень немногих песен, которые я знаю все слова. А почему именно этой песни ты все слова знаешь? Потому что мне ее пел папа. Он, кажется, тоже больше ни одной песни от и до не знал. Ну, странно все-таки, что вы детям на ночь такое пели. Между прочим, страшновато было. Не нашлась, что ответить, возразить. Это она еще забыла, что я ей пела «Уходили комсомольцы на гражданскую войну», и там «Если смерти, то мгновенной, если раны небольшой». Представляете? Вы можете себе представить такое? Петь ребенку. Алла пишет, что сегодня какой-то бред в комментариях. Нет, я смотрю. Здесь, понимаете, тут просто несколько замечательных, чудесных наших людей, которые проверяют все, типа Бойкой. Вот, поэтому все, кто... Там один антисемит был, я его... выкинул просто мгновенно, потому что я вижу раньше, чем ребята. Так что надо петь детям хорошие песни. Ну, опять же, вокруг возможного заявления Трампа, ну, тоже, опять же, давайте, так сказать, вот я и вам говорил, и моим детям говорю, не педиди. Вот есть такая поговорка: сказанное слово слышит черт. Поэтому не надо, вот это вот не надо себя разогревать. Понимаете? Мы с вами хорошо знаем Трампа. И знаем, что из этого может получиться. А именно ничего, или как вот та пародия была. А если в 1255 раз он не задает, то я скажу «Путин, стоп!» в два раза громче. Ну, я вас умоляю. Ну, тем не менее, Линдси Грэм. Ну, вот понимаете, не поверить ему невозможно. Огромное у него интервью. Перед тем, как он приехал в Украину. Ждите завтрашнего объявления. Глава Минфина США Бессент хочется двигаться дальше. Следите за планом В ближайшие дни мы увидим рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защититься. Ждите завтрашнего объявления. Глава Минфина США Бессент хочет двигаться дальше. Следите за планом, что Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может пригодиться Украине. Путин посчитал, что мы устанем, и Европа тоже. Он совершил огромную ошибку. НАТО все больше и сильнее, мы как никогда стремимся не позволить ему захватить Украину. Таким образом, Конгресс находится на грани утверждения самого значимого пакета санкций в истории страны. Это даст президенту Трампу инструменты, которых у него сегодня нет. Настоящая кувалда. Вот так было сказано. А тут я пропустил донат. Анаме бросила мне донат. Анаме, спасибо вам большое. Я вам очень признателен. Вот просто очень-очень. Ну, посмотрим. Ну, опять в ту же копилку. Различные американские СМИ сообщают, что Трамп рассматривает возможность выделить Украине 9,2 миллиарда долларов военной помощи и разрешить ЕС покупать оружие у США для дальнейшей передачи Украине. По поводу 9,2 миллиарда речь идет о 300 миллионов долларов, выделенного Конгрессом бюджет на текущий год, 3,8 миллиарда из программы PDA, которую Байден пока не успел предоставить, это остаток после ревальвации, 5 миллиардов долларов замороженных российских активов. Я вообще не верю в историю 5 миллиардов замороженных, пишет автор, думаю, на 300 миллионов точно что-то дадут, а не 3,8 миллиарда есть сомнения, хотя, может, их все-таки уговаривают выделить нам, но едва ли сразу. По поводу разрешения на продажу, думаю, рано или поздно согласовано, Трамп выдаст его, так как Байден дал им сотни миллиардов оружия, а я продаю их, так что у меня все хорошо, а у него нет. Это его фраза. В целом, новости США за последние недели более-менее оптимистичны, хотя все может измениться, поскольку это Трамп. Татьяна Москалькова, вы знаете, ну, есть, вот все-таки украинский язык, это, есть по-русски слово «чучело», а по-украински «опудало». И украинцы, которые, вот, для которых украинский язык, так сказать, родной, они понимают, насколько вот слово «опудало» точнее слово «чучело». Но это просто специфика языка. Вот это продолжение нашего вчерашнего разговора по поводу фильма про Боба Дилана, который я вчера посмотрел и который меня просто в хорошем смысле шокировал. И я увидел серьезнейшего актера, а не златокудрого мальчика с голубыми глазами Тимоти Шаламе, который сделал для этого фильма просто очень много, поэтому посмотрите его, пожалуйста. Сейчас я смотрю сериал, который мне давно советовали, сериал «Бродчерч», про преступление в городке Бродчерч. Это британский сериал с очень хорошими актерами, я люблю британские сериалы. Значит, почему я об этом вспомнил? Потому что есть такая Москалькова, вы знаете. Это уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая обменами занимается и так далее. Наверное, она более, ну, такая нормальная. Она даже однажды говорила такую фразу, что не надо делать из украинцев чертей. Она говорит, там обычные люди. Но она не сказала, просто они защищаются. Да? Но когда она садится под камеры, то совсем другой разговор. Украинским детям в детских садах и школах насаждают ненависть к русскому языку, русским людям и России в целом. В книгах демонстрирует непрезентабельный образ русских военных, заявила в интервью РИА Новости Татьяна Москалькова. Давайте разберем то, что она сказала, потому что она шизанутая сучка. И она должна быть по достоинству оценена, понимаете? Вот я ее сейчас оценю по достоинству. украинским детям в детских садах, в школах насаждают ненависть к русскому языку. Объясните мне, как можно насадить ненависть к языку? Можно к еде, к нации, чем занимались нацисты и чем занимается сейчас фашистская Россия. Можно разное насадить, можно, но к языку? Как можно насадить к языку? Правильно, Драгон пишет, насадить можно только на кол. Дальше. Русским людям в России в целом. Таня Москалькова, а за что тебя любить? За что вас любить, мамочек? И вот это мне нравится. В книгах демонстрирует непрезентабельный образ русских военных. Это в украинских книгах убийцы должны выглядеть хорошо. Я могу только один образ. Голубоглазый блондин с нацистской символикой на лбу и с ВИЗ на жопе. Просто шизанутая. Непрезентабельный образ русских военных. Ути путеньки моя, сладенькая. Я говорил про сериал, который называется «Broadchurch». По-английски это сложно пишется, но кто-то напишет, даже по-английски. Он называется «Broadchurch» или русское название тоже «Broadchurch» или «Убийство на пляже». Вот такое вот название. Я вам уже говорил, что... В русской традиции нужно более конкретно называть кино, потому что западные названия, они не работают, они не воспринимаются. Ну, представьте себе, русское название «Broadchurch», что это такое? Ну, хорошо, говоришь человеку, это маленький городок, но дело в том, что для любого британца название «Broadchurch», понимаете? Это вот как у нас, понимаете? Представьте себе детектив, вот давайте так, который называется, например, «Вологда». И вы сразу представляете небольшой город, живущий такой патриархальной жизнью. Я не говорю, что он большой, небольшой, просто не Москва. Не Москва. Там, то есть, понятно, убийства, убийства редкие, но случилось, все молчат и так далее, да? Уважаемый Матвей Юрьевич, какой бы она ни была противной, в данный момент она принимает участие в обмене пленных воинов. Сара Анташвили, а я что-то сказал по поводу того, что не надо ей принимать участие в обмене воинов? Я просто сказал, что она сучка. Все, вот это вот я сказал. А сучка, она просто на работе, и она выполняет свои обязанности. Пусть делает, понимаете? Но это не отменяет, что она говно. Ну, я же прочитал. Я же не заставляю ее ненавидеть, как она говорит в Украине, прививают ненависть к русскому языку. Подсоватая швабра. Ну вот пишут, что ожидается Ками. Обещали в 10 по Америке, в Европе в 16 часов. Ну, хорошо, мы люди терпеливые. Пишет, ого, уже надо заканчивать. Пишет Z-канал Зоя Фадейкина. Значит, она написала, и Сергей Сергеев, тоже зетник, он перепечатал и изложил новость. Я об этом тоже думал, хотел пойти кофейку выпить, но сейчас прочитал.
ТАСС передает, гребаная европейская семерка сегодня передала Украине 1 миллиард евро из наших замороженных, наших активов проценты. А наши, три точки, бесхребетные, все настроение пропало, злой на все и всех, и кофе, блин, горячий. Надеюсь, ты вылил его себе на яйца. Это способствует. Все, давайте заканчивать. Так, я смотрю, есть ли у вас вопросы. Сейчас. Да, хорошо. Ладно, волшебные слова. Что мой внук? Элгрин пишет. Мой внук совсем не знает русского языка, и ничего поэтому ему не насаждают. Английский учат. Не могут ему насадить. Понимаете, что он не знает русского языка. Кстати, это не очень хорошо, потому что моя задача была сохранить у моих детей русский язык, несмотря на все прочие, которыми они сейчас владеют. И это оказалось очень важной историей, понимаете? Но еще раз, это дети, а вот внуки, когда у нее будут дети, я не знаю, но она мне обещает, что она сохранит им русский язык хотя бы в понимании, понимаете? Так. Теперь несколько слов в конце. Значит, следующее ждем там 4 часа, 5 часов, там сколько получится, для того, чтобы выслушать, что нам скажет Дональд Американович. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки, расскажите друзьям о том, что есть такой наш с вами канал. Спасибо большое тем, кто чистит Авгиевы конюшни, когда сюда заходит всякие неприятные люди, они вылетают отсюда пробкой за 2 секунды. Не забывайте, кстати, за рубеж я отправляю завтра по Европе и по миру, а где-то в среду, в четверг пойдут книжки по Украине, будут отправлены. Дорогие друзья, если желаете хорошо провести время, пожалуйста, приобретайте книжку. Внизу координаты ganopolskykniga@gmail.com. Пишите туда. В любую страну она отправляется и стоит совсем недорого. Единственное, вы оплачиваете доставку. Матвей Ганопольский, смайлики. Пожалуйста. Пока книга есть. Спасибо вам большое. Итак, с вами, с ТикТоком, мы встречаемся в 21 час. Уже тогда, наверное, Трамп что-то скажет, поэтому после этого будем либо лить слезы, либо радоваться и так далее. Так что вот Валентина Бунина пишет. Мои внуки украинский и русский знают. А Татьяна говорит, мой внук учит 4 языка. Украинский, русский, английский, немецкий. Да, да, без этого никуда. Нам с товарищем Путиным не по пути. Наши дети, наши внуки должны... И понимаете, здесь же я вам рассказывал, да, историю, но я не буду ее перескакивать. Когда я жил в Италии, я ходил на курсы итальянского языка, не очень получилось, потому что мы там коротко были, а я такой неусидчивый человек. И там я встретил паренька, который, он из, то ли из Бельгии, то ли из Дании, который должен был поступать в Риме в католический университет, поскольку он бесплатный для иностранцев. И он пошел на курсы итальянского языка туда, куда я ходил, и через две недели он уже практически спокойно говорил по-итальянски, потому что в основе итальянского латинский язык и так далее. И он знал кучу языков, все европейские языки, Западной Европы, там немецкий, французский, голландский, ну, то есть нидерландский, ну, в общем, короче говоря, вот на всем этом он говорил. И когда я его спросил, он объяснил, что это задача, значит, это важная задача его страны. А он, по-моему, из Нидерландов был. Ну, не важно. Значит, это государственная программа, которая заставляет их детей учить языки. Почему? И вы знаете, удивительную вещь он мне сказал, которая вот во многом меня образумила и объяснила мне важность языков. А это было, знаете, это было, ну, типа 20 лет назад. Он мне сказал, что правительство понимает, что... это, а, нет, Бельгия. Он сказал, что правительство Бельгии приняло такое решение. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что Бельгия маленькая страна. И что бельгийцу, рабочих мест мало, и бельгийцу нужно искать рабочие места в других странах. И неизвестно, где он найдет эти места. Поэтому максимальное количество языков европейского сообщества он должен знать. Понимаете? Вот такая вот история. Так и ваши дети, учитывая проблему с искусственным интеллектом и так далее, со всем этим, мы... значит, мы должны понимать, что заставляя палкой, школой, телевизором, играми детей учить языки, мы открываем для них очередную страну, где они могут трудоустроиться. Потому что нас ждут, особенно их ждут, очень тяжелые времена. Не каждый может быть Джонни Деппом. Понимаете? И Илоном Маском. Поэтому миграция рабочего населения, иметь обязательно ксиву, которая позволяет тебе работать в любой стране. Все. Давайте до 21 часа.